Через полчаса.
4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что вы можете слушать нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35, в 12.10. В FM-диапазоне на отметке 105.9 мы вещаем круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 2905.
Крым в центре внимания.
Итак, сейчас мы поговорим о том, как же так случилось, что Крым стал одним из важных вопросов выборов в Бундестаг в Германии, как захват, как оккупация украинского полуострова влияет на внутреннюю политику в европейских странах, как этот вопрос обсуждается на различных выборах, которые там проходят, может ли Россия влиять на эти демократические процессы в Евросоюзе, чтобы как-то повлиять, да, на вопрос признания оккупированной территории. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Тема дня.
До выборов в Германии осталось меньше месяца. Партии активно проводят кампании. Претенденты на должность канцлера следят за каждым словом друг друга. Недавние теледебаты между Ангелой Меркель и Мартином Шульцем еще раз доказали, что ситуация в Украине и, в частности, крымский вопрос продолжают находиться в фокусе внимания немецких политиков. Лидер социал-демократической партии Германии Мартин Шульц тогда заявил, что полуостров принадлежит России, и Кремль не откажется от этой позиции. Ответ Ангелы Меркель конкуренту был таким.
Если я слышу, например, что нужно просто признать аннексию Крыма России, я думаю, что случилось бы, если бы к нам тогда в ГДР было такое отношение. Германия расколота, тут ничего нельзя изменить.
Политику Кремля одобряют представители некоторых немецких политических партий. Например, «Альтернатива для Германии» и «Левая партия» не скрывают своих симпатий к Москве. Открыто признают аннексию Крыма, но немногие в Германии разделяют их точку зрения.
«Альтернатива для Германии» является для меня экстремистской партией. Заявления ее членов свидетельствуют, что они относятся не ко всем людям одинаково. Например, их призыв стрелять в мигрантов. Я не могу поддерживать такие заявления.
Лидер левых сил Сара Вагенкнехт заявила, что Германии необходимо срочно вернуться к традициям политики разрядки, а также улучшить отношения с Россией. Санкции, по ее мнению, этому не способствуют.
Антироссийские санкции наносят вред экономике Германии, а политика конфронтации угрожает европейской безопасности и миру в Европе. Я не вижу, чтобы санкции что-либо поменяли в ситуации. Я надеюсь, что нет людей настолько сумасшедших, которые готовы пойти на военный конфликт с Россией из-за Крыма.
Лидер немецких либералов Кристиан Линдер заявил, что обсуждение аннексии Крыма необходимо отложить, а вот пресс-секретарь правительства ФРГ Ульрике Демер напомнил, что эта позиция не соответствует политике Германии.
Позиция федерального правительства Германии по Крыму не изменилась, как и в целом в ЕС, и является четкой и понятной. Российская аннексия украинского Крыма рассматривается как нарушение международного права, поставившее под сомнение европейский порядок.
Сопредседатель партии «Зеленых» Джем Аздемир напомнил о Будапештском меморандуме и подчеркнул, что Россия нарушила границы Украины. Однако, каким бы ни был расклад мест в парламенте Германии, это не повлияет на внешнюю политику страны, считают эксперты. Денис Эпсон, Крым Реалии.
Тема дня.
Радио «Крым Реалии», у микрофона дежурит Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору по номеру 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки по этому номеру бесплатны. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Также напоминаю, что вы можете посмотреть нашу трансляцию, не только послушать. На сайте «Крым Реалии» идет видеотрансляция, также идет видеотрансляция на нашей странице в сети Facebook и на сервисе YouTube. Напоминаю, что обсуждаем мы выборы в Германии, а точнее то, как обсуждается в контексте этих выборов крымский вопрос. Напоминаю, что парламентские выборы в Германии пройдут 24 сентября. На них будут избраны 630 членов 19-го Бундестага Федерального парламента Германии. Я приветствую в нашем эфире Александра Голубова, журналиста Deutsche Welle. Он с нами на связи из Бонна. Александр, доброе утро. Как, да, насколько сейчас можно назвать горячей предвыборную кампанию, которая происходит в Германии, и насколько активно там обсуждается вопрос взаимоотношений с Россией с учетом агрессии против Украины и оккупации части ее территории?
Ну, на самом деле, назвать эту программу «горячий язык» не поворачивается по той простой причине, что если и ведется борьба на самом деле сейчас, то она ведется исключительно за место второго коалиционного партнера с Христианско-демократическим союзом партии Ангелы Меркель, нынешнего канцлера. Вот, поскольку даже самый ближайший и главный конкурент и нынешний коалиционный партнер партия социал-демократов, она резко теряет своих предпочтениях у избирателей. Сейчас вот мы видим, понятно, что еще до выборов осталось какое-то время, за которое многое может поменяться, но так или иначе мы видим странную ситуацию, когда победитель уже определенный. Соответственно, основной человек, который будет определять политику относительно Крыма, по большому счету определен также. То есть, как мы видели раньше, несмотря на все заявления министров иностранных дел, социал-демократов Штайнмайера и Габриэля по поводу того, что надо снимать санкции, надо как-то разделять вопросы Крыма и так далее и тому подобное, долгое время вопрос Крыма оставался был жестко привязан к тому, что это нарушение международного права, и, соответственно, никоим образом отделять его от других проблем нельзя, само собой. Минский процесс, и санкции, связанные с ним, отдельные санкции, вопрос санкций, которые введены после аннексии Крыма, это отдельный вопрос, но имеется в виду, что забыть о вопросе Крыма с точки зрения Меркель было невозможно, то есть это никогда даже не обсуждалось. Понятно, что это в какой-то мере риторический прием, но так или иначе, хотя бы на уровне риторики, немцы говорили исключительно о том, что аннексия Крыма – это нарушение, скажем так, международного права, и признано никак быть не может, и отложено никак быть не может.
А насколько вообще могут отличаться сейчас позиции по Крыму среди участников предвыборного процесса в Германии? То есть вот самая неординарная позиция сейчас какая звучит?
Ну, скажем так, неординарных позиций особо нет. Я думаю, что все наши слушатели эти позиции в той или иной интерпретации слышали, потому что немцы, в принципе, достаточно, несмотря на наличие вроде бы радикальных партий, это достаточно, я бы сказал, нация, которая не любит некомпромиссных решений. Поэтому почти все позиции так или иначе предусматривают мирное политическое решение вопроса Крыма. Единственное, что если мы говорим о наиболее жесткой по отношению к России, то я бы назвал эту позицию именно Христианско-демократического союза и Меркель относительно того, что аннексию никак признавать нельзя. Но, тем не менее, военного решения этого вопроса нет. И мы просто не забываем об этом говорить и решаем этот вопрос дипломатическим санкционным путем, при том санкционным не очень жестким. Насколько мы знаем, санкции по Крыму не очень большие и не очень серьезные. Намного серьезнее они стали именно после событий на Донбассе. И более, я бы сказал, такой пророссийский фактически ответ о том, что условно говоря, все то, что нам говорит российская пропаганда, это правда о том, что крымчане сами выбрали такую судьбу себе, и никакие зеленые человечки на это не повлияли. И поэтому как с Россией как минимум нужно снять санкции, а как максимум, может быть, даже подумать о том, чтобы не то чтобы признать Крым, по крайней мере, там перестать этот вопрос поднимать, это там позиция левых, например, партии левых, это крайне, я бы сказал, такая партия, создавшаяся из радикальных левых группировок Западной Германии после объединения, и Восточной Германии, это фактически бывшие социалисты, то есть бывшая правящая партия ГДР, то есть люди, сами понимаете, близкие, я бы сказал так, к тому режиму, который был в Германской Демократической Республике, просоветскому, еще до собственно, краха этого режима. Поэтому позиция этих людей достаточно прогнозируема, и где-то посередине находятся, я бы сказал так, ориентированные на бизнес партии, такие как социал-демократы, такие как Свободная Демократическая Партия, их либералами еще называют, которые говорят о том, что с Россией нужно снимать санкции постепенно. А вот лидер Свободных Демократов господин Линднер недавно заявил о том, что вопрос Крыма нужно заморозить. Потом, правда, это достаточно получил взбучку в немецкой прессе, по большому счету его очень остро критиковали, и после этого он пытался объяснить, что его неправильно поняли. Но так или иначе, вот вопрос Крыма, он находится где-то между этими двумя полюсами. Достаточно, на самом деле, не радикальными. То есть это не радикальное признание Крыма, аннексии Крыма, и это не радикальная попытка наказать Россию за аннексию Крыма.
Ну вот когда мы говорим о той или иной связи Крыма с Германией, здесь нельзя не вспомнить, что такое явление, как крымский город, побратим немецкого города, это не такое уж и редкое явление, да? Я к какому вопросу веду? Ну, вот мы понимаем, что на выборах в Бундестаг, да, вот такой спектр, достаточно небольшое мнение по Крыму сейчас публикуется, а вот на уровне местного самоуправления, вот могут ли как-то какие-то другие заявления звучать? Потому что мы знаем, как это, допустим, происходит в Италии, да, когда позиция государства, члена Европейского Союза по поводу санкций в отношении России, она довольно-таки четкая, а провинции некоторые выступают с заявлениями о том, что нужно санкционный режим смягчать. Вот в Германии не наблюдается таких процессов?
Я бы разделил эти два вопроса на две части. С одной стороны, мы можем видеть местных депутатов. Я, если не ошибаюсь, вот буквально недавно один из таких местных депутатов, то ли это альтернативные Германии, альтернативы для Германии, тоже праворадикальные партии, то ли от левых, от леворадикальной партии. То есть, ну, условно говоря, партия, которая явно не будет правящей, как-либо решающей на политические решения страны, посещал Крым. Это все представляли как немецкий депутат некоторых СМИ, но, к сожалению, я бы не связывал это никак с предвыборной борьбой. Я, к сожалению, не видел предвыборную программу этого депутата, но зачастую все же местные депутаты, которые пытаются даже избираться в Бундестаг по местным округам, они все-таки делают акцент не на международных вопросах, они делают акцент на неких локальных вопросах, которые они будут решать в парламенте страны. Там, например, безопасность, увеличение количества полицейских сил, увеличение количества велодорожек и зеленые вещи, ну и какие-нибудь зеленые инициативы, так называемые. Если вы увидите местные предвыборные плакаты, ни один из них не посвящен внешнеполитическому вопросу. Иногда внешнеполитические вопросы всплывают на дебатах, но даже если мы вспомним между Меркелем и Шульцем, двумя главными кандидатами на должность канцлера, этот вопрос Крыма вообще не возник никак, буквально вскользь. И один раз он возник только в дебатах, я бы сказал так, кандидата второго эшелона, то есть партии, которая претендует в лучшем случае на третье место. И тут у нас тоже вопрос Крыма возник только один раз, когда два кандидата начали упрекать друг друга, один в том, что он хочет убрать из Европы атомное оружие, а другой, что тот хочет заморозить вопрос Крыма, а это, мол, то, что России нужно. И в результате оба этих кандидата сошлись на том, что, условно говоря, позицию против России нужно оставлять достаточно жестко. Единственное, каждый из них видит вопрос смягчения там каких-то отдельных вещах. Но так или иначе, любые обвинения даже здесь в сотрудничестве с Россией на национальном уровне остаются, ну, если бы, я бы не сказал, что токсичными, но достаточно неприятными для большинства кандидатов.
Это самое неудобное, что может быть во время этого политического процесса? Либо есть какие-то вопросы, вот занятие непопулярной позиции, по которым может еще хуже сказаться на репутации?
Само собой. Я бы не сказал, что сотрудничество с Россией для Германии все же табу. Одно дело все же действовать, как действует товарищ Шрёдер, который откровенно там становится частью российского, я бы сказал, бизнеса уже давно им стал, и в принципе, в который раз подтверждает свою как бы близость с ним. Другое дело все же, и он при этом все-таки получает там сдержанное осуждение даже в рядах своей партии. То есть, условно говоря, те же социал-демократы, тот же Шульц, кандидат от социал-демократов, говорит, что он бы на месте Шрёдера так не делал. То есть, само собой, он избегает какой-то резкой критики, да, своего давнего соратника. Но в прессе это как бы очень резко критикуется. Но большинство пророссийских инициатив все-таки, они подаются местным избирателям со стороны политиков под соусом сотрудничества, поиска мирных решений и конфликтных вопросов. А все это немцы, как нация, которая пережила травму Второй мировой войны и считает, что она несет ответственность за развязание одного из самых кровавых конфликтов, точнее, самого кровавого конфликта в истории человечества, они не обязаны вот теперь решать такие вещи дипломатически.
Ну вот Ангела Меркель сравнила частично оккупацию Украины, да, со строительством Берлинской стены. Насколько сильным является вот такое сравнение, да, для немецкого общества? Часто ли оно используется? Вот я бы так спросил.
Я бы сказал, все же не часто. То есть, и когда Ангела Меркель сравнивает это с Берлинской стеной, она лично, прежде всего, имеет в виду тот факт, что немцам удалось объединиться мирным путем, несмотря на разделение и фактическую оккупацию восточной части Германии советским режимом, который потом позже оставил за собой просоветский режим, не дав объединиться этой части Германии с остальной Германией, где установился, собственно, демократическое немецкое государство, которое сейчас распространилось на всю его территорию. Так вот, когда мы говорим о таких вещах, Ангела Меркель прежде всего имеет в виду, что это произошло мирным путем, что Западная Германия не отвоевывала Восточную Германию. То есть тут она пытается как бы таким образом намекнуть, что Украина не должна пытаться военным путем каким-либо образом восстанавливать свою территориальную целостность, а мирно договориться о том, чтобы прекратить конфликт, а потом с помощью, скажем так, более эффективной экономической модели заставить украинцев из других частей, неподконтрольных пока что Киеву, из Крыма, из Донбасса, захотеть разрушить вот эту, так сказать, стену и вернуться полностью, я бы сказал, стать частью Украины уже именно без каких-либо оговорок про временно неконтролируемые территории или аннексированные территории.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи из Бонна был Александр Голубов, корреспондент Deutsche Welle. Напоминаю, это радио «Крым Реалии». Говорим мы о том, как обсуждается вопрос Крыма в контексте политических процессов, которые происходят в странах Европейского Союза. Начали мы с того, как это происходит в Германии, где уже в конце этого месяца пройдут выборы в Бундестаг 24 сентября, дата выборов. И теперь поговорим об общеполитических процессах в Европе. С нами на связи Антон Кучухидзе, политолог, специалист по международным отношениям. Антон, доброе утро. Ну вот мы с Александром Голубовым говорили о том, как вообще обсуждается российский фактор, да, и фактор оккупации Крымского полуострова в политическом в этом процессе, который сейчас происходит в Германии, в этой предвыборной кампании перед выборами в Бундестаг. Насколько вообще этот фактор сейчас силен, да, для различных европейских стран, вот когда там происходят политические процессы?
Если говорить о внутренней политике, то я не могу сказать, что украинская тематика является топовой, да, в целом в отдельных странах-лидерах Европейского Союза. Но в то же самое время стоит отметить, что на уровне Европейского Союза, конечно же, этот вопрос стоит достаточно актуально. Я не могу сказать, что он самый приоритетный, потому что есть миграционная проблема, есть торговые переговоры США между США и Европейским Союзом, есть Северно-Корейская ядерная программа и так далее. То есть украинский вопрос не топовый, но он очень актуальный, потому что это вооруженный конфликт непосредственно в Европе, и Европейский Европейский Союз ни словом, а делом поддерживает Украину, введя санкции против Российской Федерации.
А какой фактор здесь консолидирует вот в этом вопросе, да, в позиции по этому вопросу страны-члены Европейского Союза? Потому что, ну, мнение ведь у всех может быть действительно разное. И что их заставляет вот объединиться в отношении крымского вопроса?
В отношении крымского вопроса их заставляет объединиться прежде всего принцип международного права о нерушимости границ, о том, что Украина после 91 года была признана суверенным государством в тех границах, в которых она была современной, то есть включительно с Крымом. Их заставляет также так думать, потому что референдум был проведен незаконно, и об этом Генассамблея ООН еще в 2014 году проголосовала. Соответственно, их заставляет думать то, что Крым – это Украина, Будапештский меморандум, в том числе среди гарантов которых является и Великобритания, член Европейского Союза на сегодняшний день еще. Да? И, конечно же, все принципы международного права, даже если мы посмотрим на тот же самый большой договор между Россией и Украиной от 97 года, там Россия признавала Украину в тех границах, в которых она есть, то есть включительно с Крымом. Поэтому все эти принципы и нормы международного права позволяют им консолидировать позицию относительно Крыма, соответственно, и Донбасса.
Но ведь давайте еще поговорим об этом. Россия тратит довольно-таки большие ресурсы на то, чтобы как-то влиять на политические процессы в Европе. Регулярно мы читаем различные расследования о том, как так или иначе происходит финансирование различных политических структур или оказание той или иной помощи этим структурам. Дают ли эти вложения какие-то результаты для России? Насколько сильны сейчас те политики в странах Евросоюза, которые занимают пророссийские позиции?
На данный момент, как показали выборы в этом году во Франции, как показали выборы в этом году в Нидерландах, мы видим, что ставка на которых делает Российская Федерация, это прежде всего правые силы, да, они не получили ни большинства, они не формировали коалицию, например, в Нидерландах, да, или же во Франции они проиграли президентские выборы. Поэтому пока что, конечно же, работа идет колоссальная, как вы отметили, но чтобы сказать, есть в отдельной стране у них конкретно правительство, которое будет защищать их интересы, на данный момент в Европейском Союзе такого нет. Ну, конечно же, учитывая экономические интересы, да, периодически в разных странах этот вопрос поднимается. Но потом, как мы видим, всегда идет консолидация позиций на уровне всего Европейского Союза, и санкции постоянно продолжаются.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Антон Кучухидзе, политолог, специалист по международным отношениям. Это радио «Крым Реалии». Напоминаю, что вы можете также присоединиться к нашему разговору по номеру 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру телефона 044 490 2905. Обсуждение того, как обсуждается крымский вопрос в странах Европейского Союза, в то время, когда там происходят различные политические процессы, в том числе и выборы. Вот это обсуждение мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Итак, это радио «Крым Реалии». Я приветствую в нашем эфире Василия Филипчука, Центр международных перспективных исследований, бывшего украинского дипломата. Василий, доброе утро. По вашему мнению, есть ли сейчас у Украины какие-то вот еще неиспользованные рычаги того, как можно влиять на процессы, которые происходят на международной арене, вот в частности в странах Евросоюза, учитывая, вот, что мы с предыдущим экспертом только что обсудили, что Россия определенный ресурс все-таки тратит, да, на это и пытается какое-то влияние оказывать на эти процессы.
Доброго ранку. Звичайно, що таких можливостей є, і їх досить багато, тому що фактично станом на зараз основна проблема у врегулюванні кримського питання для України полягає в тому, що воно фактично не розглядається на міжнародному рівні. Так, є санкції США і Європейського Союзу, так, є резолюції на рівні Генасамблеї ООН, але формату, де би обговорювали Крим на міжнародному рівні, станом на сьогодні немає. І це є фактично головним завданням української дипломатії сьогодні – повернутися до обговорення кримської проблеми на міжнародному рівні. Чи з участю Росії, чи без участі Росії, але питання Криму не повинно бути винесене за скобки міжнародних форматів. Нещодавно була дуже цікава доповідь Європейської ради закордонних справ, яка пропонує створити робочу групу у форматі Будапештського меморандуму для обговорення кримського питання. Були інші ініціативи серед європейських аналітичних центрів з пропозицією, щоб ЄС, США і України почали хоча б обговорювати питання Криму. І це дуже, дуже непогані ідеї. Так чи інакше, питання повинно звучати, тому що станом на сьогодні ми про нього тільки згадуємо тоді, коли продовжуються санкції щодо Росії відносно Криму.
Ну, Криму, якщо слідити за тим, що відбувається на міжнародній арені, да, то ми бачимо, що Криму все-таки посвящаються якісь, може бути, часті, да, міжнародних конференцій, якісь панелі, на яких відбувається обговорення. Як необхідно поставити кримський вопрос, вот как он еще не стоял, чтобы привлечь к нему еще больше внимания? У нас буквально минута эфира осталось.
Ну, обговорення Криму дійсно відбувається, але це не перше і навіть не з першого десятку питання при обговоренні міжнародної тематики в європейських країнах. Фактично є така неписана, неозвучена домовленість, що поки що основна увага присвячена Донбасу, але оскільки і з Донбасом є тупик, то фактично про Крим і не згадують. Нам потрібно внести нові пропозиції, ідеї щодо врегулювання Криму, причому робити це у стандартній європейській дипломатичній методиці, пропонувати і позитивні варіанти врегулювання, і шляхи посилення санкцій, випадку, якщо позитивні шляхи врегулювання не будуть підтримані. Тобто пряник і батіг, стандартна європейська дипломатична практика, саме запропонувати подібні таких два меню того, що можна зробити.
Благодарю вас. Да, напоминаю, що з нами на связи був Василій Філіпчук, Центр міжнародних перспективних ісследувань, бувший український дипломат. Продовжимо після випуску новостей.